Я хочу поделиться с вами словом, которое Господь дал мне для этого служения, для сегодняшнего дня. Я верю, что что-то получит каждый из вас, и что-то произойдет в этом собрании, какие-то чудеса. 2 Коринфянам 3:18. 2 Коринфянам 3:18. И я прочитаю это место Писания в современном переводе. Да, кстати, у нас еще будет майские ж праздники наступают достаточно большие. У нас уже традиционный такой майский выезд на природу будет. Мы, ну, наш коллектив там решит, наверное, в какой день. Поэтому будь готов поехать вместе вот с церковью на природу. Мы всегда выезжаем куда-то. Время общения – это хорошее время. Итак, 2 Коринфянам 3:18. В современном переводе. Смотри, апостол Павел здесь пишет следующее. «И мы все, скажи, все, соседу скажи, здесь написано и о тебе тоже». И мы все с открытыми лицами, без искажений, отражаем сияние славы Господа и изменяемся, все более уподобляясь Ему. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. Но в канонической Библии, ты помнишь, написано, да, что мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же облик, как от Господня Духа. Я просто взял в современном изложении, в современном переводе, потому что вот как-то здесь по-особенному, по крайней мере для меня показалось, звучат некоторые мысли. И вот две мысли, которые я хочу, на которых я хочу акцентировать ваше внимание. Мысль первая. Мысль первая в этом 18 стихе. Здесь указан процесс нашего преобразования. Смотри, мы отражаем сияние славы Господа и изменяемся. Изменяемся. Указан процесс нашего преобразования, вообще нашего человеческого изменения. Вот этот мир сегодня ломает голову, какие методы придумать, чтобы человек изменялся, становился лучше, да, чтобы характер менялся, чтобы свойства души менялись. Да, в конце концов, каждый из нас, он хочет в какой-то части своей жизни измениться. Разве не так? Он хочет. Я помню, как я, не зная Христа, с каких-то, не младенческих, конечно, но не помню, когда уже стал осознавать себя как личность, наверное, будучи подростком или там юношей уже, я хотел в чем-то измениться. То есть я видел, что вот какие-то вещи внутри меня, они мне не нравились. Не то, чтобы они кому-то не нравились, они мне не нравились. Я хотел от них избавиться. Но все мои старания, они не приводили ни к чему вообще. Все мои старания, чтение умных книжек, даже философских где-то я пытался их читать и понял, что там ум за разум зайдет, шарики за ролики закатятся, но так и ничего я не пойму вообще. Так вот, и люди ищут методы, как изменяться, и мы, христиане, тоже ищем эти методы. Но послушайте, я как пастор и как верующий давно уже, многие годы, да, я заметил такую вещь, что иногда мы, придя из мира к Богу, встретившись с Иисусом, мы продолжаем двигаться по этой мирской дорожке, имея мирской склад ума и используя мирские, неработающие методы изменения самого себя. Мы начинаем замечать, ну, допустим, люди в мире, они не понимают многие вещи, что это грех. Мы уже понимаем, мы прочитали в Библии, что вот это грех. И человек начинает концентрироваться, работать над собой, старается изменить свойства своего характера, своей души, что-то. И чем больше он старается, тем больше у него не получается. Мало того, тем больше этот монстр, то есть плоть со страстями и похотями, она наоборот еще больше растет. Почему? Потому что Библия, открывает нам совершенно противоположный метод. Смотрите, я снова повторю. Отражаем сияние славы Господа и изменяемся. Так вот, процесс нашего преобразования из славы в славу. Очень интересно. Бог увеличит... Почему я взял этот стих в современном изложении? Потому что здесь написано, что мы отражаем сияние славы Господа. Вот что такое луна? Кто знает, что луна не имеет своего источника света? Она всего лишь отражает свет солнца, сияние солнца. Послушайте, мы как луна, мы призваны отражать его сияние. Отражать его сияние. Ты никогда не сможешь сам себя изменить, и уж тем более изменить кого-то другого. Почему? Потому что мы призваны отражать процесс изменения, как мы изменяемся в Боге. Очень просто. Не тогда, когда мы концентрируемся на себе и своих грехах, и своем негативе, а когда мы концентрируемся на нем, на сиянии его славы. Когда мы начинаем взирать не на себя, стараясь изменить себя, потому что это капкан, а мы взираем на него, на него. И чем больше мы взираем на него, тем больше мы начинаем отражать его славу, сияние его славы. Аминь. То есть я заметил, что немалое число верующих попадают в эту ловушку. Они смотрят на себя, они взирают на себя, они недовольны собой, они борются с собой. И как я уже сказал, чем больше они стараются изменить себя, тем больше эта плоть со страстями и похотями воскресает. Потому что она умерла с Иисусом Христом на кресте Голгофы. Ты не можешь постоянно ходить и взирать на мертвого человека. Но когда мы взираем на источник света, на источник славы, когда мы смотрим на Него, когда мы стремимся к Нему, когда мы познаем Его, мы преображаемся в тот же облик. Начинается процесс изменения во всем нашем естестве. Незаметно, совершенно незаметно, во время служений, собраний, молитв, поклонения, когда мы во время размышлений твоих личных, просто посреди дня, когда ты размышляешь о Господе, о Его Слове, ты не размышляешь о проблеме, ты размышляешь о Нем. И тогда ты, как луна, шаг за шагом, мало-помалу, больше и больше начинаешь преображаться в Его прекрасный облик. Потому что сила Духа Святого, которая течет через тебя, она-то и изменяет все то, что не нравится тебе, не нравится людям, не нравится Богу. Аминь. Мы становимся похожими на Него. Иоанн Креститель в 3 главе, он произнес такую фразу: «Ему должно расти, а мне умоляться». Послушайте, «Ему должно расти, а мне умоляться». Немалое число верующих вот в этом желании быть похожими на Иисуса Христа и отображать Его, Его характер, они попадают в ловушку, в страшную религиозную ловушку, думая, что... Чтобы становиться похожим на Него, им нужно умоляться. И они стараются умолить себя, считая, думая, что чем больше я буду умолять себя, тем больше Он будет возрастать во мне. Но Иоанн сказал совершенно о другом. И Иоанн, не зря в Библии нет зря поставленных слов. Иоанн поставил в очередности: «Ему должно расти, а мне умоляться». Если ты меняешь эти, ну как по математике говорят, от суммы, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Вот здесь изменяется все. Если ты поставишь сначала свое собственное умоление на первое место, то ты превратишься в обычного, серого, безинициативного, религиозного человека. Но если ты поймешь, что... Иоанн не говорит о том, что нам нужно, во-первых, умоляться, чтобы он рос. Иоанн говорит: он растет, и тогда мы умоляемся. Он растет, Бог растет внутри нас. И по мере его роста, по мере того, как мы взираем на него, его в нас становится больше и больше, наша плоть со страстями и похотями, все то, что не от него, его становится меньше и меньше. Не наоборот, слышите, братья и сестры? Не наоборот. Это одна из причин, почему сегодня в нашем христианстве мировом так много, нас так много христиан, но мы мало что пока еще решаем в этом мире. Потому что в большей мере мы превращаемся в этих серых, безинициативных, бесплодных людей, религиозных. А Бог хочет на обратного, чтобы его люди становились самыми яркими людьми, самыми творческими людьми, самыми потрясающими людьми. Потому что наш Бог такой. Но для этого как раз мы и должны сначала взирать на него, чтобы его становилось больше. И автоматически нас будет становиться меньше и меньше. Может ли кто-то аминь сказать? Послушайте, в любой сложной ситуации, с которой ты сталкиваешься, у тебя, вот исходя из этой концепции, у тебя два выхода. Первый выход, человек начинает взирать на эту проблему, которая встала в его жизни, и старается ее изменить. Он концентрируется на этой проблеме, он прилагает все силы на то, чтобы изменить эту проблему. И это абсолютно тупиковый путь. Потому что этот монстр, проблема больше и больше растет. Но другой путь, библейский, взирая на славу Господню. Когда ты взираешь на Него, и ты просто доверяешь Ему во всем. Слышишь? Во всем. Ты просто падаешь в Его объятия, понимая, что Он твой Папа. Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Как какая-то проблема может уничтожить тебя, если сам Бог пообещал тебе, что Он никогда тебя не оставит? Так вот, вот этот библейский путь, когда ты еще больше в момент трудностей, сложностей, проблем, когда, может быть, весь мир ополчается против тебя, ты еще больше начинаешь концентрироваться на нем. Ты в момент согрешения или проблем, ты не бежишь от него, ты наоборот бежишь к нему. Бежишь к Нему, чтобы еще больше приблизиться к источнику света. Еще больше, еще ближе быть к Нему. Как дитя, как маленький ребенок, который ищет защиты в объятиях своего земного отца или земной матери. Так вот, вот этот путь, когда ты просто падаешь в Его объятия, и ты доверяешь Ему. Понимая, что Он тебя никогда не подведет. Никогда, никогда, никогда. Задача дьявола – атаковать тебя, принести в твое сердце страх, принести в твое сердце сомнение, принести в твое сердце разочарование. Но Бог дал нам это обетование. Я так сильно люблю тебя. Я держу тебя в своих сильных любящих руках. Не бойся. Ну, помните тему прошлой проповеди? Не бойся. Это говорит Господь. Аминь. Я помню историю, где-то слышал, как в годы войны, для того, чтобы защищать небо от вражеских самолетов, ну, наверняка вы видели в фильмах, вот, поднимали вот эти вот аэростаты. Аэростаты, они висели над городами, для того, чтобы мешать самолетам врага снижаться, да, потому что они попадали, вот эти вот троса висели, они попадали самолеты и, в общем-то, терпели крушение. Поэтому они, самолеты не могли снижаться, да, на должную высоту, чтобы прицельное бомбометание производить. И где-то там вот они летали и сбрасывали эти бомбы. И вот я слышал такую историю, правда, неправда, но это не важно. Вот солдаты несли, они держали вот за эти троса этот аэростат для того, чтобы доставить куда-то на место, и потом его вот отпускали, и он поднимался. И вот солдаты несли этот аэростат, и поднялся ветер, и часть солдат отпустили эти веревки. Отпустили, так как они отпустили, то нагрузка на других возросла. Да, это же аэростат, он как воздушный шарик, как гелевый шарик. И вот Эти часть отпустили, часть держали, и он стал подниматься, Аэростат, с частью этих солдат. Из-за страха часть стали уже в воздухе отпускать эти веревки, падать, он еще больше стал подниматься. Ну, короче, зрелище такое. Кто-то падает с небес, Аэростат в воздух летит. Вот. Ну, один солдат провисел, 6 часов висел на этой веревке, 6 часов, пока его уже не сняли, не поймали этот Аэростат, отпустили. И когда его он единственный был, потому что все остальные попадали. И когда его спросили: слушай, как тебе удалось 6 часов держаться за эту веревку? Он сказал: а я и не держался. Я просто, когда она стала поднимать, я увидел, что вокруг так много этих веревок. Я взял, обмотался веревкой. И все, и болтался просто там в воздухе, ожидая, когда придет помощь. Послушайте, вот это тот путь доверия Богу, когда мы обматываемся Его обетованиями и просто болтаемся, ожидая, когда придет помощь. Помощь моя от Господа. Аллилуйя. Когда ты не сражаешься с этими монстрами, а просто берешь, обматываешься его обетованиями, он говорит: я тебя люблю, я тебя никогда не оставлю, с тобой ничего не приключится, с тобой никакого зла. Это обетование, ты обматываешься ими и говоришь: а, Господь, я... Что тут? Зато мир посмотрю. Аллилуйя. Итак, это первая мысль, как мы изменяемся. Теперь мысль вторая. И я снова прочитаю этот стих. «И мы все с открытыми лицами, без искажений, отражаем сияние славы Господа и изменяемся все более, уподобляясь Ему. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух». И мысль номер два здесь следующая. Здесь говорится о нашей истинной природе и истинной миссии на земле. Быть подобными Христу, жить Его жизнью, совершая Его дела. Потому что, смотрите, подчеркну, мы изменяемся, но для чего? Для чего мы изменяемся? Зачем и для чего? У Бога всегда есть цель. Для чего? Зачем? И вот эта цель обозначена здесь, миссия. Для чего? Все более уподобляясь Ему. И Его слава в нас все возрастает. То есть наша истинная миссия – отображать Его славу, возрастать в Его славе здесь, на этой земле. Жить Его жизнью и совершать дела, которые совершал Сам Господь Иисус. Может ли кто-то аминь на это сказать? Смотрите, Иисус пришел, ну, вы все знаете, все верующие знают этот стих. Иисус сказал, там написано: для сего-то и явился Сын Божий, чтобы... Вы меня пугаете, чтобы разрушить дела дьявола. Он явился, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус не пришел для того, чтобы принести какую-то новую религию, христианскую религию. Иисус не пришел для того, чтобы принести какие-то новые обряды, христианские обряды. Я не перестану повторять, Он пришел в общество, которое и так верило в Бога. Ну, в отличие от нас, мы были атеистами. Иисус пришел вот в нашу страну, по большому счету, в атеистическую страну, страна воинствующего атеизма. Такая идеология в Советском Союзе была. Но Иисус пришел в общество, где люди и так верили в Бога. Поэтому Иисус не принес какие-то христианские традиции, христианские обряды. Он не принес христианскую религию, христианскую веру. Нет. Он принес, и Он вообще пришел с одной единственной целью – разрушить дела дьявола. Потому что все, что мы видим в этом мире – вот разрушительное, плохое, болезни, проклятие, нищета, беззаконие, те или иные формы зависимости. Это источником всего этого является грех, и источником всего этого, родителем всего этого является сатана. Не Бог Запомни, может быть, кому-то сейчас я вкладываю эту мысль. Не Бог является источником болезни, проклятия, нищеты и зависимости. Это ложь от сатаны, что это от Бога. Вот это от Бога. От Бога судьба мне болеть, страдать и умирать. Нет! Бог есть любовь. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аллилуйя! Бог – это самая потрясающая, самая добрая, самая любящая личность во всей вселенной. В нем просто нет и тени вот чего-то злого. Поэтому источником всего плохого является дьявол, является сатана. Поэтому Иисус пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. Цель дьявола – украсть, убить и погубить. Вот почему так много неизлечимых болезней, от которых люди умирают. При всем при том, что наша медицина, она все время прогрессирует куда-то. Прогресс движется, комфорт жизни повышается, но качество жизни не улучшается. Депрессия в этом мире, особенно в развитых странах, там эти таблетки, лекарства, антидепрессанты. Это задача сатаны – украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Разрушить все его дела. Все его дела. Иисус, он же так и сказал, идите и научите. Послушайте, он пришел, чтобы демонстрировать славу небес, славу Божью в этом разрушении дел сатаны, в исцелении всяких болезней, в разрушении всякого проклятия. Он демонстрировал и он учил людей. Это его миссия была – научить учеников, которые бы потом еще научили других. Мы делаем большую ошибку, когда думаем, что наша цель – просто верить в Бога. Не ради этого пришел Иисус. Иисус пришел научить нас разрушать все дела дьявола и научать этому других людей научать. Чему? Тому, что дьявол не имеет никакой силы и никакой власти. Никакой. Дьявол – это падший ангел. Этот мир, приближаясь к своей религиозности, каким-то библейским истинам начинает показывать борьбу. Бог борется с дьяволом, равноправная борьба, там вот эти картинки. Это абсолютная ложь. У Бога с дьяволом нет никакой борьбы и не может быть. Почему? Потому что дьявол – это падший ангел, это сотворенное существо, то есть временное и падшее, а Бог вечен и победоносен. Не может быть никакой борьбы между светом и тьмой. Когда ты зажигаешь свет, тьма тут же бежит. Не может быть никакой борьбы между Богом и дьяволом. Иисус победил дьявола. Послушайте, даже в Эдемском саду, вспомните, когда люди, которым Бог отдал землю, отдал Эдемский сад и дал повеление расширять границы этого сада. Как дьявол приобрел власть? Как? Обманом. Почему? Потому что у него не было возможности силой забрать эту власть. Он не мог силой забрать, потому что Бог власть над землей дал человеку. Поэтому дьявол, начиная с Эдемского сада, он не мог забрать власть силой, но обманом. Обманом, через то, чтобы вложить мысль какую-то и сподвигнуть людей, Адама с Евой, к тому, чтобы не послушаться Бога, а послушать ложь сатаны. Что и произошло, когда они через ложь сатану, через вот эти вот лукавые мысли, они съели вот этот плод от дерева, о котором Бог сказал, не ешьте плодов этого дерева. И они сами передали власть сатане. Слышите, у дьявола нет никакой власти, нет никакой силы. Всякая власть, которая у него сегодня есть, это власть делегированная. То есть власть, которую мы, люди, сами ему отдаем. Сами передаем власть. Мы, люди, живущие на этой земле. Когда отвергаем Бога и начинаем слушать ложь сатаны. В этом случае человек сам отдает власть сатане над своей жизнью. И тогда дьявол все, что хочет, то и делает. Он крадет, он убивает и разрушает жизнь человека. Аминь. Но у дьявола нет никакой власти. Нет, нет. Он не может, как в Эдемском саду, не мог ее силой забрать. Так и сегодня у любого человека дьявол не может силой забрать власть. Иисус, вспомните, Иисус однажды сказал: «Дана мне вся власть». Это означает, что вся власть на этой земле сегодня принадлежит Господу Иисусу Христу. На кресте Голгофы Он совершил этот подвиг. Как только Адам с Евой согрешили, отвергнув повеление Бога и прислушиваясь к лжи дьявола, они отдали власть сатане. У Бога был план, Он включил этот план возвращение власти человеку. Этому учил Иисус. И учил Иисус, что дьявол не имеет никакой власти. Вот почему Он сказал: вы можете наступать на всю силу вражью. Вы можете исцелять любую болезнь. Вы можете изгонять бесов. Вы можете воскрешать мертвых. Вы можете разрушать любые твердыни, любое проклятие. Почему? Потому что дьявол не имеет никакой власти. Никакой. Разрушать дела сатаны, Бог запланировал, что разрушать дела сатаны на этой земле будет человек. Многие религиозные люди сегодня, они умоляют Бога что-то совершить. Бог уже все совершил. Но Он запланировал, что власть сатаны на этой земле будет разрушать, дела дьявола на этой земле будет разрушать человек, в сердце которого живет Иисус. Это план нашего великого Папы, нашего великого Небесного Отца. Это миссия Иисуса Христа. Он разрушил дела дьявола, Он сказал: дана мне вся власть на небе и на земле. И Он передал эту власть своим последователям. Он их научал, своих учеников, что вы можете делать то же самое, вы точно такие же. Дьявол не имеет над вами никакой власти, никакой силы он не имеет. Почему? Потому что он падшее творение, он падший ангел. Падший, он временный на этой земле, вообще в этом мироздании он временный. Бог вечен и непобедим. Иисус эту всю власть передал своим ученикам и говорил, и высылал их, и говорил: идите, идите, освобождайте свои города и научайте людей, которые сегодня в болезнях, в страданиях, в проблемах. Почему? Потому что они не знают истины. Дьявол что-то совершает в их жизни только лишь на основании той простой причины, что они не знают истины. Поэтому идите и научите их, что дьявол не имеет никакой власти. Идите и продемонстрируйте это. Явите эту славу небес. Как здесь написано, мы возрастаем в Его славе. Взирая на Его славу, мы возрастаем, мы отображаем больше и больше Его света. Почему? Потому что приближаемся к Нему больше и больше. Может кто-то аминь сказать? Это миссия Иисуса Христа. И это наша миссия. Смотри. Наша истинная миссия на земле – быть подобными Христу, жить Его жизнью, совершая Его дела. Аллилуйя! Пробуждение, то есть вот приход Царства Божьего на землю, преобразование происходит по той простой причине, что находятся люди, неординарные люди, которые начинают верить, что они, как луна, отображают свет солнца правды. Они принимают эту весть, ну, как, снова прочитаю, как здесь написано, они думают о себе так: мы отражаем сияние славы Господа. И приходя в этот темный мир, они думают о себе так, думают, считают так, что мы отражаем сияние славы Господа. То есть они начинают доверять Богу запредельно, обматываются этими обетованиями и говорят: Бог, мы в Твоих руках, мы просто доверяем Тебе, что если Ты сказал, это да и аминь. И они не боятся рисковать. Почему? Потому что считают: мы отображаем сияние славы Господа. Я читал из истории других пробуждений, которые были вот на территории нашей, в истории нашей земли, там в 19 еще веке, да, 19, 20 век. Разные люди в разных странах, разные истории. О некоторых людях читал. Джон Уэсли. В то время, когда еще не было вот этой аппаратуры, да, усиливающей звук, он обладал, вот такое помазание необычное было на нем, что он мог проповедовать, его слышали тысячи и тысячи людей. Без микрофонов, без колонок, без усилителей. Бог так необычно помазывал его служение, что когда он начинал проповедовать, он предупреждал, что вот Бог нас посетит. Поэтому, так как это было на площадях, на улицах, помните этого Закхея, залезшего на дерево? Вот они тоже залазили на деревья, чтобы там как-то повыше быть, видеть его, да, слышать. Но он их предупреждал: ребята, не залазьте на деревья, потому что нас посетит Господь. Ну, конечно, люди, они же сюда влетело, отсюда вылетело, да? Поэтому во время проповеди, там регулярно, вот он проповедовал, а там где-то этот шум ломающихся веток был слышен. Почему? Потому что люди, которые туда залезли, их так накрывало, что просто они начинали падать, как эти переспелые груши с деревьев. И такой, можешь, там. Необычное Божье присутствие. Женщины, Мария Вудфорд Эттер. Еще в 19 году, в 19 веке. Вы знаете, Бог, я, по-моему, говорил, да, пророчество вот с конференции, что Бог очень сильно будет использовать женщин и вообще русских. То есть вот на вас, на всех, женщины, это сходится, два компонента сошлись. Звезды сошлись, слышишь, да? Там астрологи гадают, звезды что-то. Они уже сошлись! Аллилуйя! И вот женщин Бог так сильно использовал во все времена. Почему сегодня в определенных религиозных кругах там эта тема? Женщина, она, ее миссия вот кухня, ну там что-то, погребок, банки закатывать. Вот закат, вот. Мы призваны мозги дьяволу закатывать, слышишь, да? Но Бог запланировал, и вот, вот женщины, одна из этих женщин, Мария Вудфорд Эттер. Так сильно Бог, уже кто-то падает, да? Аллилуйя. Так сильно Бог ее использовал. На ее собраниях, это еще в конце 19 века, я читал, на ее собраниях такое сильное Божье присутствие было, что люди просто входили в транс. Вот человек сидит в зале, да, или там стоит, слушает, раз, и в транс. И полтора суток вот такой, никакой вообще. А люди начинали видеть видение. Просто вот обычные люди, которые приходили на собрание, не какие-то там служители, они начинали видеть видение, наяву, явное видение, потому что есть духовное, есть видение духовное, когда мы в духе что-то видим, а есть вот явные такие. На ее служениях люди падали от Божьего присутствия за десятки километров от того места, где проходило служение. Невероятные вещи, там газеты пестрели этими заголовками. Что там происходит? Но Бог – это самая необычная личность. Еще один служитель, этот, как он, Джон Лейк, Джон, по-моему, или как его? По-моему, Джон Лейк, служитель исцеления, служение исцеления. Очень могущественно двигался в исцелении. Я читал историю его жизни, очень интересно. Только за последние 10 лет своей жизни, своего служения, он и его команда, двигаясь вот в служении исцеления, они явили так много чудес, что только задокументированных исцелений было порядка 200 тысяч. 200 тысяч. Он приехал в один город, 5 лет там жил, и вот со своей командой через 5 лет только задокументированных исцелений 100 тысяч. Потом приезжает в другой город, повторяется то же самое. 100 тысяч задокументированных исцелений. не считая уже тех людей, которые получали исцеление и не шли к врачам, ну, чтобы получить какой-то документ. В его городе, он жил в последние годы своей жизни, город Спокин, так много было исцелений, что закрылись больницы в городе. И город, это в Соединенных Штатах, и город был признан самым здоровым городом во всей стране. Представь. Но, послушайте, Бог не изменился. Ты догадываешься? Бог способен совершать точно такие же вещи, даже более того, в нашем родном городе Оренбурге и в нашем Оренбуржье. Тем более мы имеем вернейшее пророческое слово о том, что с территории именно нашей страны начнется мощнейшее пробуждение, которое потечет во все страны мира. Во все страны мира. Представь, что в голове у Бога, что Он запланировал совершать через свой народ, через свою церковь, через тебя, через каждого своего сына и каждую свою дочь. Он запланировал совершать самые невероятные чудеса. Самые невероятные. Он движется, он не повторяется. Поэтому, когда мы читаем вот подобные истории, да, послушайте, мы должны понимать, что Бог планирует совершить несравненно больше того, о чем мы помышляем, мечтаем или просим. Несравненно больше того, что Он уже совершал. Аминь. То есть Он не изменился. Он не изменился. И важно понимать, что Евангелие, которое проповедовал Иисус, Евангелие Царства, оно всегда было с чудесами и знамениями. Что сделал сегодня дьявол в сегодняшнем христианстве? Он взял и кастрировал Евангелие, кастрировал вообще все. Христианство вроде есть обряды, есть традиции, есть какие-то проповеди, нет отображения славы. Слышите? Мы так много можем, мы сегодняшние верующие, так много можем говорить о Боге, но Бог никогда не планировал, что царство Его в слове, царство Его в силе, демонстрация чудес, то, что делал Иисус. Он приходил, и тьма уходила. Он приходил, и больные исцелялись. Написано, приносили к Нему больных, и все они исцелялись. Я верю, что мы призваны вот иметь вот эту жажду в наших сердцах, чтобы наш город стал самым, может быть, самым здоровым городом в России. Чтобы в нашем городе были исцелены все неизлечимые больные. Все люди, на которых мир поставил печать, дьявол сказал, все, это мои, все. Они вот такие, эти будут умирать, а эти будут жить, но они будут странными такими. Я верю, что если мы возжелаем, если мы поставим просто перед собой вот это желание, Бог, мы верим в Тебя такого. Не просто в Бога, о котором рассказывают какие-то истории. Мы верим в Тебя, как в Бога, творящего самые невероятные чудеса. Почему? Потому что Ты дал нам власть и повеление. И это, послушайте, Его самое главное повеление нам – идти и научить людей, что дьявол поражен. Идти и демонстрировать славу Божию, то есть отображать ее, как здесь и написано, так мне нравится. Мы отражаем сияние славы Господа. Аллилуйя. То есть чудеса являют сердце нашего Отца. Являют силу и славу неба. Потому что, ну послушайте, когда Отец Небесный смотрит на эту землю, и Он видит неизлечимо больных, Он видит наркоманов, алкоголиков, людей, которые находятся в зависимости. Он видит, его сердце скорбит, потому что он-то знает, что дьявол поражен, что дьявол не имеет никакой власти над жизнью этих людей. И вот он желает демонстрировать славу своего неба. Через кого? Через нас. Скажи, через меня. Вот так вот на себя покажи, через меня Отец желает демонстрировать свою славу. Я Его отображатель, я отражатель славы Его небес. И соседу скажи: ты тоже отражатель. Вот, видите, падают, аллилуйя, от помазания. Скажи еще кому-то, еще что, ты отражатель славы Божьей. Причем, послушайте, братья и сестры, внимание, луна особо не напрягается, чтобы отображать свет солнца. Слышишь, да? У нас в мозгах сидит: это так сложно, это так трудно, это чудеса, исцеление, освобождение, уже мертвых воскрешать, это что-то, это мне, наверное, лет 59 надо идти к этому результату. Ну где ты видел такую луну, которая вот висит там, и я думаю, как же мне солнце отразить вообще? Вот наступает вечер, да, ночь наступает, и луна так затылок чешет, как же мне солнце отразить теперь? Это так трудно, это тяжело. Она вообще не парится. Мне, кстати, интересно было на конференции в Красноярске. У меня было стойкое ощущение, что когда-то во время перерыва или что-то, там были короткие перерывы, что в нашу жизнь будут пророчествовать, вот в нашу стане жизнь. Хотя чисто вот визуально... Это невозможно, потому что тысячи людей там ни за кого даже не валились с возложением рук, потому что, ну, как в конце только последнее служение было вот пропустить через этот, да, вот этот коридор, там действительно все 5000 пропустили, но это долго было. Но у меня было стойкое ощущение где-то со второго дня, что в нашу жизнь вот будут пророчества. И вы знаете, так и произошло, потому что Бог не подводит. В один из коротких перерывов к нам подходит несколько человек, да, и они говорят: мы хотим за вас помолиться, у нас есть слово для вас. И, ну, я не буду сейчас говорить о пророчестве, хотя оно было, если будет интересно, я его где-то напишу. Так вот, одна из частей пророчества – не парься. Угу. Я вот сейчас понял, о чем это. Я как бы немножко понимал, и сейчас понял. Луна не парится вообще. Она просто отображает свет солнца. О чем речь? Речь о том, что когда у тебя в голове сидит это, как же так, как наступать на всю силу вражию, как исцелять больных? Тебе просто нужно идти и молиться за больных, вот и все. Вот просто идти и молиться, молиться. Может быть, сначала будет исцеляться 1 из 100, потом 2 из 100, потом 3, потом 10. Слышишь, да? Но если ты не начнешь это делать, этого вообще никогда не будет происходить. Вот. И смотрите, отображать свет солнца, да, для луны или для нас, отображать сияние его славы. Бог очень легко движется в нашей жизни, очень легко и просто вообще. Как приятно вообще двигаться в твоем царстве, жить под твоим водительством, и как потрясающе видеть твои чудеса, как дела дьявола разрушаются, разрушаются, разрушаются через наши молитвы, через наши пророчества, через наши свидетельства. Вот почему Иисус сказал: дьявол не имеет никакой власти, но ваша задача — идти и наступать на всю силу вражью. Потому что если вы не придете, эти люди умрут. Эти люди пойдут в ад. Эти люди будут дальше болеть этими болезнями. Аминь. Они дальше будут жить в этом проклятии, в этой зависимости. Но у вас, Иисус сказал: даю вам власть наступать на всех змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто вам не повредит. И когда мы обвязываемся этими Божьими обетованиями, и мы понимаем, что наша, как здесь указано, наша миссия — отображать свет Его славы. Отображать, просто являть, идти к этим людям, идти, смотреть, где эти больные, где эти одержимые, где эти люди в зависимости, и идти к ним, слышите, братья и сестры, идти к ним, чтобы высвобождать славу нашего великого Господа. Аминь. Молиться за них, пророчествовать им, проповедовать им, не просто рассказывать им о Боге, но являть им славу неба. Благовествовать Евангелие Царства. Не кастрированное Евангелие, в котором нет ни чудес, ни знамений, но благовествовать Евангелие Царства, что Иисус любит тебя. И дьявол со всеми вот этими болезнями, зависимости, проклятием, он не имеет над твоей жизнью никакой власти. И я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Вот в чем заключается наша миссия на этой земле. Вот как Бог смотрит на каждого из нас. Может кто-то аминь сказать? То есть Иисус, послушайте, Он же запланировал вот так вот двигаться через каждого верующего. Вот так вот через каждого. Не просто есть некая каста служителей, которые молятся за больных, исцеляют больных, изгоняют бесов, мертвых воскрешают, а все остальные – это просто слушатели. Нет, Бог запланировал, что каждое его дитя, каждый его сын, каждая его дочь могущественно движется в потоке Духа Святого и являет славу, отображает славу небес, исцеляет, освобождает, воскрешает. Аминь. В этом суть нашей жизни. В этом суть нашей жизни, потому что, читая Евангелие, мы увидим, что если, когда Иисус хотел кого-то спасти, исцелить или освободить, слушайте внимательно, слушайте сейчас, верующие, братья, сестры, нам иногда кажется, и в этом есть доля истины, но всего лишь доля, нам иногда кажется, что нам нужно молиться, просто молиться за наш город. В этом есть доля истины, молитва всегда важна. Но в Евангелии мы читаем, что когда Иисус хотел кого-то спасти, исцелить и освободить, он шел к этим людям или посылал туда учеников. Слышите? Он шел туда или посылал туда своих учеников. Да, я не отвергаю, что наши молитвы за наш город, они какие-то ненужные. Все на своем месте. Но мы должны понять и осознать, что есть особенная сила в нашем личном присутствии. Иисус сказал, вы есть свет этому миру. Это значит, что свет должен прийти туда, где есть тьма. Поэтому Иисус сам шел или посылал учеников. Он много ходил, но когда он увидел, что он не может физически прийти везде, куда он хотел прийти, он собрал команду, научил их, дал им власть и сказал, идите. И сказал, идите. Мы сегодня, как верующие, мы более склонны просто молиться за соседей, за друзей, за власти, за город и та-та-та-та. Все нормально, молитва на своем месте. Но Иисус высылал почему-то учеников. И Он говорил, идите, идите. Есть особенная сила в твоем личном присутствии возле больного человека, одержимого, связанного. Есть особенная сила в твоем личном присутствии, потому что сам Бог начинает говорить через твои уста. Сам Бог начинает смотреть через твои глаза. Сам Бог начинает касаться человека через твои прикосновения. Слышите, братья, сестры? И тьма отступает. Вот почему я верю, что мы призваны идти к этим людям. А не просто сидеть и ждать, когда кто-то попадет к нам в наши сети. Но идти, идти, идти к этим больным, идти к этим одержимым, идти к этим зависимым, идти и приходить, и разрушать все дела сатаны. Может кто-то аминь сказать? Уверовав, что внутри тебя находится сам Господь. Вспомните, когда Иисус, послушайте, вот именно таким методом Он же спасал, исцелял, освобождал не только отдельно взятых людей. Смотрите, Иисус встретился с женщиной-самарянкой у колодца, и через эту встречу написано, спасся весь город. Потому что она пошла после этой встречи и подняла на уши весь город. И весь город пришел к Иисусу. Иисус не молился за этот город. Он просто встретился с ключевым человеком. Под фразой «ключевым» я не имею в виду знатность или положение. Но есть определенные люди, которые имеют от дьявола определенное полномочие и определенную силу и власть в каждом городе. Иисус, Он пришел, Он специально сел возле этого колодца и специально ждал эту женщину, с которой иудеи не общались вообще-то. Но через эту встречу и через этот разговор и прикосновение мы читаем, весь город пришел к Иисусу. Дальше мы читаем историю о гадаринском одержимом. Иисус с учениками сел в лодку, переправился на берег, и написано, что это даже не город был, а гадаринская страна. И вот этот одержимый, в котором был легион бесов, увидев Иисуса, он упал на колени, и бесы стали кричать там: «Не высылай нас из страны!» И послушайте, после того, как Иисус изгнал этих бесов из человека, из одного человека, написано, что в следующий раз, когда город его отверг, город, увидев, что происходит, он сказал: «Ой, удались от нас, потому что мы так много свиней сразу потеряли, бизнес дал трещину, денег осталось полмешка». Но в следующий раз, в следующий приход Иисуса написано, что весь город, опять же, вышел его встречать. Послушайте, братья и сестры, нам, я понял такую вещь, нам нужно молиться о городах, о нашем регионе, но не просто молиться, а просить у Бога встречи вот с этими ключевыми людьми. Потому что в ком-то находится вот этот легион бесов, который и держит наш город вот в своих цепких лапах. Слышишь? Я вспомнил, как мы, может быть, какое-то время давно мы молились, чтобы там дух наркомании, блуда ушел из нашего города. Я верю, что Бог использует любую молитву, но я особенно верю в то, что написано в Библии. Слышите? В то, что написано в Библии. Я особенно верю, что то, что делал Иисус, оно и сегодня актуально. Есть какие-то люди, которых дьявол помазал своей силой и властью. И по этой простой причине в нашем городе может быть та или иная какая-то негативная атмосфера духовная. Вот почему нам нужно просить у Бога стратегию, как войти в какие-то структуры и просить у Бога встречи вот с этими значимыми людьми, чтобы освободить их, чтобы исцелить их, чтобы изгнать из них бесов. И тогда свобода придет. Посмотри, свобода пришла не только к этому гадаринскому одержимому. Свобода пришла во всю гадаринскую страну. Вся гадаринская страна получила освобождение после того, как Иисус изгнал бесов всего лишь из одного человека. Всего лишь из одного человека. Но духовную свободу получили сотни и даже тысячи людей, которые жили на этой территории. То есть Иисус, когда Он желал, я повторю эту мысль, когда Он желал кого-то спасти, исцелить, освободить, Он либо шел Сам, либо посылал Своих учеников. Вот почему мы призваны сегодня жить как Иисус, отображать стиль Его жизни и понимать, что наша задача – идти. Иисус так и сказал: идите, больных исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте и научите людей, что дьявол не имеет никакой власти. Может ли кто-то сказать аминь? Это наша миссия, братья, сестры. Это то, что производил Иисус. Причем, послушайте, мне так нравится. Я вдруг понял одно откровение, которое Бог дал мне много лет назад. Смотрите, гадаринский одержимый получил мгновенное освобождение. Там не было 25 шагов к исцелению, 12 шагов к освобождению. Там не было вообще какой-то программы, которых сегодня достаточно много в нашем христианстве. И опять же, все на своем месте, важно понимать, что Бог использует все. Но там было моментальное освобождение. Моментальное. Я вдруг понял, почему много лет назад Бог однажды... я думал, может быть, это мои мысли, может быть, что-то еще. Я вдруг понял, почему мы много раз пытались, например, открыть реабилитационный центр, и у нас не получилось. Я сначала не понимал и думал, Бог, ну почему там, ну у всех церквей есть реабцентра, ну большинства, это как бы такая христианская стандартизация. Мы пытаемся, у нас не получается, пытаемся, не получается. У нас даже был человек, Татьяна Володина, помните, да? И вот в те времена Бог дал мне это откровение. Оно заключается в следующем, оно очень простое. Бог дал нам помазание освобождать людей моментально. Я об этом Татьяне говорил. Я говорил, что я верю в то, что какие-то церкви имеют репцентра, и они так освобождают наркоманов, там пьяниц, бомжей, вот через какие-то программы долгосрочные какие-то. Но я верю, что Бог способен моментально освобождать этих людей. Как и произошло с гадаринским этим одержимым. Не было никакого реп-центра, не было никакой программы, было моментальное исцеление и освобождение. И я еще в те времена Татьяне говорил, я верю в это, просто прими это откровение, прими это помазание, перестань пытаться повторять кого-то, перестань пытаться строить то, что строит кто-то. Давай начнем двигаться в том откровении, которое Бог нам дал. Я верю, что у нас есть такое помазание. Послушайте, я верю, что Бог дал нашей церкви именно такое помазание. Но в нем необходимо начинать двигаться, слышите? Начинать идти к этим людям и начинать молиться за них. Я верю, что Бог, вложив в мое сердце желание, чтобы наш город был свободен, территория полностью свободной от неизлечимых болезней, я верю, что это связано с помазанием, которое Бог поместил в нашу церковь. Но его необходимо развивать, чтобы мы шли и молились. Слышите, братья, сестры? Чтобы мы шли и приходили на территорию этой тьмы и раз за разом высвобождали, отображали славу небес. Не просто были религиозными, веря в Бога, приходили в церковь и рассказывали людям о Боге. Это хорошо, но этого очень мало. Но чтобы мы демонстрировали свет славы Божьей, свет Его Царства, то, что делал Иисус. Всякий раз бы, когда бы ты просто шел, идешь по улице, вдруг ты видишь больного, и ты понимаешь, что это не воля Бога. Это не воля Божья, чтобы он был больным. Воля Божья – то, что было в жизни Иисуса. Все исцелялись. Все исцелялись. Все исцелялись. Аминь. Когда ты просто окидываешь своим взглядом в голове, да, людей, которых ты знаешь где-либо, кто, и ты понимаешь, там больной, там зависимый, там. И ты начинаешь составлять план прийти к этим людям. Не просто молиться на расстоянии, но прийти к этим людям. Прийти к этим людям и продемонстрировать славу Божию легко и просто, не парясь и не напрягаясь. Как луна не парится в отображении света нашего солнца. Может ли кто-то аминь сказать? Наше мышление, оно здесь ключевое. Потому что, когда мы как Гедеон, и музыканты, пожалуйста, когда мы как Гедеон, мы думаем о себе, что мы обычные люди. Помните, ангел пришел к Гедеону и говорит, Господь с тобой муж сильный. И Гедеон стал отвечать, да какой я сильный, да какой Господь со мной, да ничего этого нет. Когда мы думаем о себе, что мы обычные люди с кучей проблем, мы похожи на Гедеона, который призван освободить всю землю, а он прячется от мадианитян. Ему кажется, что он никчемный и ничтожный, у него ничего не получится. Наше мышление, наш взгляд на самого себя, как ты смотришь на себя и что ты о самом себе думаешь. Смотришь ли ты на себя, как на обычного человека с кучей проблем? Но это взгляд обреченного человека. Или ты начинаешь смотреть на него, на Господа, который способен совершить самое невероятное чудо через тебя. И ты, как Гедеон, просто начинаешь доверять Богу, доверять Ему, чтобы Он могущественно двигался через тебя. Через тебя. Я слышал эту историю. Это на конференции тоже было. Кто смотрел служение, тот тоже ее слышал. Один из проповедников рассказывал историю создания великой статуи Давида. Есть статуя Давида. Он обнаженный такой. Вот он с прощой. Он готовится к сражению с Голиафом. Я достаточно много лет я думал, что это просто статуя какого-то мужчины обнаженного. И потом только узнал, что это Давид, оказывается. И вот это великое творение великого творца Микеланджело. И одна из историй создания этой скульптуры, она следующая. Когда возникла идея вот сделать такую статую, величественную статую этого героя библейского, поразившего Голиафа. И Микеланджело запланировал сделать ее из цельного куска мрамора. То есть это не то, что делает из бетона, как сегодня, какие-то скульптуры. Это то, что он запланировал сделать из целого куска мрамора. И долго не могли найти такую глыбу достойную, потому что где-то были какие-то трещины, где-то были какие-то сколы. И вот однажды он просто гулял, прохаживался по свалке вот этих мраморных глыб, и его взгляд упал на одну глыбу. И что-то ёкнуло в сердце. Он увидел в этой глыбе вот этого Давида, Божьего ангела, который побеждает Голиафа. Он взял эту глыбу в свою мастерскую, хотя окружающие его люди говорили, ну вот тоже... Специалисты, они говорили, что-то это не то, ну, из нее ничего не получится. Он взял ее в свою мастерскую и стал работать над ней, обтесывая, как делает из цельной глыбы, просто убирая ненужное. И вот весь город слышал, как он работал. Почему слышал? Потому что оттуда доносились эти крики: «Выходи! Выходи! Выходи!» И люди говорили: «Чё ты орёшь на камень? Это же камень, чё ты кричишь?» Но Микеланджело говорил: «Я вижу в нём ангела. Я вижу внутри него ангела. Я хочу, чтобы этот ангел вышел. Я хочу, чтобы он освободился. И чтобы мир увидел этого ангела». И однажды это произошло. И послушайте, братья, сестры, вот так с нами все происходит. Мы смотрим на себя, и мы видим вот эти трещины. Мы видим какую-то никчемность, ничтожность. А Бог смотрит на тебя совсем по-другому. Не нужно на гитаре играть. Бог смотрит на тебя совсем по-другому. У меня для тебя есть хорошая весть. Бог смотрит на тебя, как на своего сына, как на свою дочь, в которую Он вложил частичку своих небес. Бог смотрит на тебя совсем по-другому, не так, как смотришь ты на себя. Не так, как смотрят на тебя люди какие-то. И уж не так, как смотрит на тебя дьявол. Бог смотрит на тебя. Да, он видит какие-то трещины, какое-то несовершенство, но он видит внутри тебя ангела. Он видит внутри тебя свою силу, свою власть. И поэтому он кричит: «Выходи! Выходи!» Он хочет освободить этого ангела из вот этих цепей, потому что сегодня многие верующие, послушайте, многие верующие, многие из нас, похоже на Лазаря, который воскрес и уже вышел из этого гроба, но он все еще вот скован этими пеленами. Он все еще скован. Мы воскресли во Христе, но многие из нас, они все еще скованы этими оковами страха, оковами мнения людей, что скажут люди. Скованы негатив своим же негативным опытом. Но Бог смотрит на тебя и говорит: выходи, выходи, выходи. Бог смотрит на тебя, как на спасителя этого мира, как на того, кто поставит на уши весь этот город, перевернет весь регион и явит славу Божью, начнет отображать ее во всей полноте. Сияние славы Господней отображать в этом темном мире, погибающем мире. Бог смотрит на тебя вот именно таким образом. И Он способен, что самое интересное, Он способен не просто говорить какие-то слова, Он способен являть самые невероятные чудеса через тебя, через меня, через каждого верующего. Легко и просто. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же облик. От славы в славу, как от Господня Духа. Как от Господня Духа, когда в атмосфере Его присутствия начинают происходить невероятные чудеса. Когда по нашей вере и по нашим молитвам начинают происходить самые невероятные чудеса – это то, что ожидает Бог, чтобы мы освободились от всякого страха, от мнения людей, от своих негативных опытов, и мы бы стали свободными людьми, являя Его славу на этой земле. И Он никогда нас не подведет. Никогда. Никогда, никогда вообще Он будет высвобождать свою славу. Небеса, они открыты, открыты, открыты. И когда мы взираем на Него и жаждем Его, и ищем Его, забывая заднее, простираемся вперед, забывая свою боль, свои огорчения, свои падения, мы смотрим на Него, на того, кто достоин всего нашего восхищения, всей нашей любви. Оттуда, от престола благодати, начинают течь чудеса. Чудеса. Чудеса, которые происходят так легко и просто. С возложением ли рук, без возложений рук. Со словами, без слов. Они просто начинают происходить, потому что это огромное желание нашего Бога через чудеса демонстрировать свое любящее сердце и славу своих небес. Я закончу историей, свидетельством. Я слышал, и она меня так сильно зацепила. Во время одного из собраний в церкви стали молиться. Я говорил, что есть статистика о том, что более 90% исцелений происходит не через молитвы каких-то служителей специальных, а через молитву обычных людей. Потому что тело, мы все тело. Тело всегда сильнее, чем отдельно взятый, даже самый помазанный член этого тела. И вот на одном из собраний молились, был мальчик, у которого были проблемы от рождения с ногами. Вот так вот вывернуты были ноги, и он ходил наизнанку. С трудом ходил, волоча эти ноги. И послушайте, вот понимание, что Бог есть свет, дьявол не имеет никакой власти. Понимание этого факта дает нам дерзновение быть неотступными. Не просто помолились, не получилось, ладно. Может быть, когда-то получится. Вот какой-то великий служитель приедет, будет молиться. Нет, неотступность. Неотступность, что Дьявол должен отступить, он должен уйти. Болезнь должна уйти. Слышите? Должна. Она не имеет никакой власти над этими людьми. Потому что ты пришел, человек, в котором живет сам Бог. И вот они стали молиться в церкви на служение за этого мальчика. За этого мальчика. И сначала ничего не происходило. Но верующие продолжали молиться, молиться, молиться. И потом, это на одном из собраний, и потом вдруг, прямо на их глазах его ступни стали исправляться, стали занимать правильное положение. И когда они увидели, что этот дефект исправлен, а он никогда в жизни не бегал, они ему сказали: а ты можешь побегать теперь? И он стал бегать по залу. И весь зал от радости просто вот с ума сошел, потому что они знали его, знали эту семью, знали этого мальчика. Он ходил-то с трудом всю жизнь, чуть ли не ползал. И здесь он бегал, бегал, бегал. Но что интересно, в этом собрании была женщина, которая видела это чудо. На ее глазах все произошло. Но у нее была дочь, тоже маленькая девочка с похожими проблемами. Также что-то с костями, также вот вывернуты ступни. И она, видя это чудо, просто схватилась за него, понимая, что любое чудо – это пророчество. Она схватила, поместила в свое сердце и сказала: «Бог, это для меня и для моей девочки. Я верю, что ты точно так же способен исцелить мою драгоценную дочь». Она взяла это вот из духовного мира, просто схватила это чудо. Закончилось собрание. Ее девочка была на детском служении. Закончилось общее собрание, она пошла забирать свою дочь. Пришла, у них там было отдельное помещение, как вот у нас. Она пришла, взяла свою дочь на руки и вдруг с удивлением увидела, что у нее уже исправленные ноги. За нее никто не молился вообще. Никто не молился, не возлагал руки за эту девочку. Просто ее мама схватила это свидетельство как пророчество для себя и сказала: «Я верю, Бог, что ты это же совершишь и для моей любимой девочки». И Бог с радостью совершил это чудо. Давайте мы встанем. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Мы помолимся сейчас за одну вещь. В Евангелии есть одна очень странная история. История, как Иисус с учениками, будучи голодными, они идут, и им на пути встречается смоковница, на которой не было плодов. И написано, что Иисус проклял ее. Вы помните эту историю? Иисус проклял ее, и она засохла. На следующий день, когда они возвращались, ученики, увидев смоковницу засохшую, говорят: «Рави, а вот смоковница засохла». Ну, Иисус дает им там определенное наставление. Это очень странная история. Почему? Потому что там же сразу и написано, почему на ней не было плодов. Потому что было не время плодоношения. Это очень странно и нелогично со стороны Иисуса проклинать смоковницу, на которой нет плодов, потому что не время плодоношения. Как сейчас. Ты подходишь к яблоне, на ней нет яблок. Не время еще. Есть множество разных объяснений, толкований вот этой истории. Почему же Иисус ее все-таки проклял? Почему? Нелогично вообще, непонятно. Но мне нравится одно объяснение. Почему Иисус так сделал? И оно следующее. Потому что Иисус единственный, кто имеет право требовать от нас плода в невозможном. Для этой смоковницы было невозможно плодоносить, потому что еще не наступил срок. Но Иисус единственный, кто имеет право требовать от нас плода в невозможном. Почему? Потому что Он знает, что Он поместил в нас. Потому что Он принял нас в свою семью, в свою сверхъестественную семью, в которой в нашем ДНК, послушай, даже не в мыслях, в нашем ДНК записана способность совершать невозможное. В нашем ДНК записана жажда по невозможному. В нашем ДНК записано идти и совершать самые невероятные, самые невозможные вещи. То, на что другие люди будут смотреть и говорить, это невозможно, как вы это делаете, как вы этого достигаете. Так вот, Иисус единственный, кто имеет полное право, взирая на нас, требовать вот этих плодов. Не просто плодов на уровне обычного, естественного мира, но требовать от нас плодов невозможных, запредельных.